10. Перед фильмом, который поставила Холли, не было заставки с уведомлением об авторских правах, что совершенно не удивило Ральфа. Кого интересовали авторские права на такое старье и, к тому же, откровенную муть? Музыка, гремучая смесь плачущих скрипок и раздражающе бодрых аккордеонов а-ля Нортенья. Картинка вся исцарапана, словно на заезженной пленке, которая явно хранилась не в лучших условиях.
«Неужели я это смотрю?» — подумал Ральф. «Дурдом».
Но Марси Мейтланд и его собственная жена смотрели на экран с сосредоточенностью примерных студенток, готовящихся к последнему экзамену. Да и все остальные, хотя и не столь поглощенные действом, тоже не отрывали глаз. Юн Сабла даже слегка улыбался. И это была не скептическая улыбочка человека, которого заставляют смотреть всякую ерунду, а мечтательная улыбка взрослого, погруженного в воспоминания о детстве. Фильм начинался со сцены на ночной улице, где работали только какие-то сомнительные заведения. То ли бары, то ли публичные дома, то ли и то, и другое. Камера держала в фокусе красивую женщину в платье с глубоким вырезом. Женщина шла по улице, ведя за руку дочку лет 4. Возможно, эта ночная прогулка по злачным кварталам вместе с ребенком, которому давно пора спать, объяснялась по ходу фильма, но Ральф и остальные до этого объяснения не досмотрели. Какой-то пьяный мужчина попытался заступить женщине дорогу, и пока его губы произносили одно, актер английской озвучки произнес: «Эй, красотка, пойдешь со мной?» с ярко выраженным мексиканским акцентом, как у Спиди Гонсалеса. Женщина оттолкнула его и пошла дальше. Из темного переулка на сумрачном пятачке между двумя фонарями ей навстречу вынырнул некто в длинном черном плаще, позаимствованном прямиком из фильмов о Дракуле. В одной руке он держал большой черный мешок. Незнакомец схватил девочку и побежал. Мать закричала и бросилась за ним. Она догнала его у следующего фонаря и вцепилась в мешок. Негодяй обернулся, и фонарь высветил его лицо. Оказалось, что это мужчина вполне заурядной наружности, не молодой, но и не совсем старый, со шрамом на лбу. Мистер Черный Плащ оскалился, показав накладные клыки. Женщина отшатнулась и вскинула руки, не как охваченная ужасом мать, а скорее как оперная примадонна, приступившая к арии Кармен. Похититель набросил полу плаща на оцепеневшего ребенка, и в этот момент из ближайшего бара вышел мужчина, произнесший все с тем же кошмарным акцентом Спиди Гонсалеса.
«Профессор Эспиноза, какая встреча! Позвольте угостить вас стаканчиком!»
В следующей сцене мать приходит в городской морг. «El Depósito de Cadáveres», написано на матовой стеклянной двери. И вполне предсказуемо бьется в наигранной истерике, когда сотрудник морга приподнимает простыню, под которой лежит предположительно изувеченное тело похищенной девочки. Дальше идет арест человека со шрамом, оказавшегося почтенным преподавателем местного университета. Потом суд, наверное, самый стремительный в истории кинематографа. Мать дала показания, показания дали и двое Гонсалесов, включая того, кто предлагал угостить профессора выпивкой. Суд удалился на совещание. Все вполне предсказуемо, не считая одной сюрреалистично-бредовой детали. На заднем ряду в зале суда сидели 5 женщин в костюмах супергероев и в причудливых масках. Никто, в том числе и судья, кажется, не счел такой маскарад неуместным. Суд вернулся и огласил приговор. Профессор Эспиноза виновен в убийстве с особой жестокостью. Профессор виновато склонил голову. Одна из женщин в причудливой маске вскочила на ноги и объявила:
«Это ошибка! Профессор Эспиноза никогда не причинил бы вреда ребенку!» «Но я же его видела!» — крикнула мать. «В этот раз ты ошиблась, Розита!»
Женщины в костюмах супергероев дружно поднялись и вышли из зала суда, стуча высокими каблуками. Смена кадра. Веревочная петля крупным планом. Камера отъезжает, и на экране возникает виселица на эшафоте, окруженном толпой зевак.
Профессора Эспинозу заводят на эшафот и надевают ему на шею петлю. Его взгляд прикован к фигуре на дальнем краю толпы, к человеку в монашеской рясе с капюшоном. У ног монаха, обутых в сандалии, лежит большой черный мешок. Дурацкий фильм, отвратительно снятый. Но по спине Ральфа все равно побежали мурашки, и когда Дженни притронулась к его руке, он накрыл ее руку ладонью. Он точно знал, что сейчас будет в фильме. Монах откинул капюшон, открывая лицо. Лицо профессора Эспинозы со шрамом на лбу. Он ухмыльнулся, показав идиотские пластиковые клыки, указал пальцем на свой мешок и рассмеялся.
«Вот он!» — закричал настоящий профессор на эшафоте. «Вот он! Там!»
Толпа обернулась, но человек с черным мешком исчез. Эспинозе тоже достался черный мешок, его надели ему на голову. Профессор кричал из-под черной ткани: «Монстр! Монстр! Мон...» У него под ногами открылся люк, и тело несчастного ухнуло вниз. В следующей сцене женщины в масках гнались за лжемонахом по каким-то крышам, и тут Холли нажала паузу.
25 лет назад я видела этот фильм на испанском с английскими субтитрами», — сказала она. «В оригинале профессор кричал в самом конце: «Эль куко, эль куко».
«Ну да», — кивнул Юн. «Господи, в последний раз я смотрел фильмы о Лучадорос еще в детстве. Их было много, не меньше дюжины». Он рассеянно оглянулся, словно только что проснулся. «Лас Лучадорос, девушки-борцы. А эта Розита, и главное, была знаменитостью. Вы бы видели ее без маски. Ай, карамба!»
«Черт побери, испанский».
Он тряхнул рукой, будто притронулся к чему-то горячему.
«Их было не меньше 50», — тихо сказала Холли. «В Америке любили «Лас Лучадорос». Это была местная вариация фильмов о супергероях. Разумеется, при меньшем бюджете».
Ей хотелось рассказать им подробнее об этой чарующей для нее странице в истории кинематографа. Но сейчас было явно не время для просветительских лекций. Достаточно было посмотреть на детектива Андерсона, который кривился так, словно его накормили какой-то гадостью. И Холли уж точно не собиралась говорить этим людям, что она тоже любила фильмы о Лучадорос. Их показывали на местном кливлендском телеканале субботними вечерами, и подвыпившие студенты смотрели их ради смеха, чтобы поржать над убогим дубляжем и примитивными костюмами. Но для робкой, вечно напуганной и несчастной старшеклассницы Холли Гибни в Лучадорос не было ничего смешного. Карлотта, Мария и Розита были сильными, смелыми и справедливыми. Они всегда помогали бедным, униженным и оскорбленным. Розита Муньос, самая знаменитая лучадора, с гордостью называла себя Чолита,
метиска, испанский.
А именно так и ощущала себя напуганная и несчастная старшеклассница Холли Гибни. Полукровка, уродина.
«Почти все мексиканские фильмы о девушках-борцах представляют собой переделки древних легенд. И этот фильм не исключение. Вы же видите, как он подходит ко всему тому, что нам известно об этих убийствах».
«Идеально подходит», — сказал Билл Сэмюэлс. «Я даже не спорю. Проблема в том, что это чистой воды безумие. Прошу прощения, мисс Гибни, но если вы верите в Эль Куко, то вы сами немного ку-ку».
«Говорит человек, который рассказывал мне об исчезнувших следах на песке», — подумал Ральф. Он не верил в Эль Куко, но искренне восхищался смелостью этой женщины, которая показала им фильм, наверняка зная заранее, какова будет реакция. Ему было интересно послушать, что ответит мисс Гибни из «Найдем и сохраним».
«В легендах Эль Куко питается кровью и жиром детей», — сказала Холли. «Но в реальности, в нашей реальности, он выживает не только за счет питания, но и за счет людей, которые думают так же, как вы, мистер Сэмюэлс. Как полагаю, и все здесь присутствующие. Позвольте, я покажу вам еще одну сцену, очень короткую».
Она переключилась на 9-й раздел DVD, предпоследний. В этой сцене одна из лучадорос, Карлотта, гналась за лжемонахом в каком-то заброшенном складе. Он пытался сбежать по пожарной лестнице. Карлотта поймала его за полу развивающегося плаща рванула на себя и легко перебросила через плечо. Он кувыркнулся в воздухе и упал на спину. Капюшон свалился с его головы, открывая лицо, вернее, комковатую пустоту на том месте, где должно было быть лицо. Карлотта закричала. Два тонких блестящих щупальца выстрелили оттуда, где следовало находиться глазам. Видимо, в этих отростках заключалась какая-то злая сила, потому что Карлотту отбросила к дальней стене, и она подняла руки, защищаясь.
«Хватит», — сказала Марси. «Ну, пожалуйста, хватит!»
Холли нажала кнопку на своем ноутбуке, и экран погас. Но картинка с блестящими щупальцами так и стояла у Ральфа перед глазами. Спецэффект примитивный по сравнению с нынешней компьютерной графикой, но достаточно действенный, если держать в голове рассказ одной маленькой девочки о незнакомце, проникшем к ней в спальню.
«Как по-вашему, миссис Мейтленд, может быть, это и видела ваша дочь?» — спросила Холли. «То есть не именно это, но...» «Да, конечно. Вместо глаз — соломины. Она так и сказала. Вместо глаз — соломины».